умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем привет, Сергей Корзун, ведущий программы «Без дураков», а в гостях у меня сегодня воистину культовый персонаж российской действительности, хотя и без российского паспорта, народный артист СССР Раймонд Пауз. Здравствуйте, Раймонд.
Здравствуйте.
Знаю, что по отчеству вы не очень любите, там в Латвии у вас принято.
Легче. Стараемся, говорю, но тяжело получается.
Я все правильно сказал? Да, это, да, собственно, да. Практически наугад. То, что паспорта российского у вас нет.
Нет.
А у дочери есть. Дочь здесь, в Москве.
Дочь, живет. Да. Муж работает здесь, в Москве. И она еще год будет в Москве.
И
да.
Когда вы приезжаете в Москву, вы у нее останавливаетесь? Либо...
Нет, мне те, которые меня приглашают, стараются всегда какой-то получше номер. У меня хороший номер сейчас в гостинице.
Насколько я понимаю, не так часто в последнее время появляетесь в Москве.
Конечно. Я вообще мало выступаю, но как-то эти связи как-то... Ну, мы и стареем тоже. Уже надо смотреть на это, что для сегодняшней сцены, для сегодняшних модных течений мы уже свое отпели. Так что...
Ну, вы здесь в Москве по делам сейчас, соответственно, представляете. В общем, давайте расскажите о том, что вы приехали представлять.
Я приехал довольно интересно. Это мне друг в Риге, господин Швидко, как-то наметил, не хочу ли я что-то написать для музыкального театра. Это новый театр, который ставит мюзиклы в Москве. И он, я говорю, что я так, как я пишу, это уже старомодно, и вряд ли это надо. Но он говорит, как раз ему это надо, чтобы какая-то мелодия была бы в этом спектакле. Ну, это, конечно, шутка, но сказка известная. Это Перо, по-моему, да, это написал знаменитую сказку про Золушку, да. Но сегодня поставить сказку, по-моему, это уже будет слишком сентиментально. Надо придумать по-другому. Зато появился режиссер, который, по-моему, это все будет делать по-другому. И вот потому я и нахожусь сейчас в Москве. И заодно я 8 марта сыграю своими коллегами из Рижского русского театра имени Михаила Чехова, да, с которым мы уже долгие годы вместе играем и поставили несколько спектаклей и концерты. И мы как раз один этот вариант концерта, который мы летом показываем специально для приезжих русских туристов, которые меня еще помнят по тем 80-м, и мы играем по 5-6 концертов. Театр очень красивый, в самом центре Бриги, это театр русской драмы. Ну, вот и все, в принципе, вот так.
Чтобы было совсем без дураков, скажу, что мы записываем эту программу 6 марта, в эфир она выйдет как раз 8 марта, собственно, в этот день.
Вот тогда мы уже поздравляем заодно, да?
Да, давайте, поздравляйте, да. Как это делается? В Латвии традиции советские соблюдаются?
Соблюдаются, да, все. Это раньше было в советское время для наших как раз большой бизнес, это тюльпаны, которые везли в Петербург, то есть Ленинград, в свое время зарабатывали хорошие деньги. Но все это осталось. В принципе, было одно время течение такое, которое, ну, не надо это и все. А потом все махнули рукой, все равно все празднуют, отмечают, да.
Кого вообще поздравляете с этим праздником?
Вы знаете, то, что относится к празднику, у меня довольно такой, я не знаю, может быть, это у меня родители, когда мне отец когда-то спросил, когда у тебя день рождения, у нас такие, конечно, сейчас нет, я не потому, что цветов у меня всегда дома, как я выступаю. У меня дома цветов, сколько я еще по старой мне, особенно в латышской, ну, деревне, когда в провинции выступаем, да, это уже традиция, все носит, цветов очень много. И сейчас вообще цветами у нас, хотя жаль, что слишком много появляется голландских всяких таких искусственных, это уже не то.
А с 8 марта кого поздравляете, вот?
Я вообще хочу, ну, вы знаете, я со сцены взял все то, что я делал. В основном все это было про любовь и любовные истории, сентиментальные всякие песенки и так далее. Как раз это все для женщин. Между прочим, я довольно уникальная фигура в таком смысле, что я в прошлом году отпраздновал золотую свадьбу. Это в наше время довольно, довольно такой редкий случай. Но я от всей души, что я желаю женщинам, то я думаю, самое главное, чтобы была такая сильная семья. Семья, дети. У нас это проблема, дети.
Супруга у вас ваша русская, из Одессы, 50 лет уже. Да. И относительно недавно натурализовалась.
Были эти периоды, когда она великолепно знает латышский язык. И в принципе, мы дома разговариваем на русском в основном, и потом мы смотрим часто передачу, которую вы, по-моему, тоже знаете, «Особое мнение». Вот это там комплимент ваш адрес.
Спасибо, знаю, даже иногда веду эту программу.
Я знаю. Я это знаю.
А потому... как смотрите, есть по какому телевидению? По кабельному каналу? Как
да,
в Риге можно смотреть?
Да, спокойно. Дома. Так что все ваши... так сказать, гости, которые здесь, подумали на этот дизайн, смотрю, как будто я здесь был.
На самом деле, это первый приход, с чем я вас, наверное, поздравляю. Да, все когда-то бывает впервые, дай бог, не в последний раз.
Спасибо.
И приезжайте почаще. Дочь ваша чем занимается здесь, в Москве? Не собирается ли в Латвию? Или, может, вы к ней...
Видите, у них ситуация, как у нас сейчас у многих. Но понимаете, что она замужем за датчанином. Он работает в Москве в фирме SAS, это авиакомпания. Да, и он очень долгий, он знает хорошо русский язык. И, в принципе, они здесь, он на профессиональной работе. Да, и она, как жена, должна, и здесь они в самом центре, там фирма у них, квартиру арендуют и так далее, и так далее. А семье вообще, я не знаю, у нас такой интернациональный состав сейчас, обе внучки, одна училась в Америке, вернулась в Риге работать, вторая сейчас в Риме учится американский университет, понимаете, сейчас проблема совсем другая, не когда все собираются, и оказывается, один говорю по-латышски вообще, я сижу в углу, я и смеюсь, я говорю, очевидно, я буду, который остался, который эти латышские народные песни, потому что остальные там уже, они разбираются в современной музыке, там все мне называют фамилии какие-то, суперзвезды американских и так далее, и так далее. Я это уже не знаю. Я вырос на таких фамилиях, как Элла Фиджеральд, как Глен Миллер, как Рэй Чарльз и такие. Вот это моя молодость. Вот эти так знаменитые 50-е годы, когда этот джаз был запрещенный. И так далее, и так далее. Вот это на этом. Вот так мы и живем. Нет. Они все, в принципе, говорят по-русски хорошо. И по работе должны знать язык. Так что я сторонник.
Как сейчас в Латвии? Насколько ощущается вот спустя сколько, 24 года после развода, то, что распался Советский Союз и...
Вы знаете, ситуация, она по-разному можно оценить. Я говорю из тех позиций, скажем, поскольку от политики я сам отошел полностью уже несколько лет. Я был и в парламенте, я был,
активно,
и сколько мне там не поносили в свое время, так же, как многие эти радикальные какие-то появляются иногда, вот эти отношения, сейчас опять будут выборы, конечно, опять будут какие-то, но я думаю, они в меньшинстве, и они не говорят. Что относится к экономике страны, конечно, у нас есть проблемы большие. Большие в основном в том, что, понимаете, уезжают люди. Уезжает. И вот мои
в Европейский
братья.
Союз уезжают? Собственно, у всех, наверное, много знакомых.
Да,
в Москве у каждого...
Зарплата. Что мы можем делать? Что мы можем там, бедная Латвия, сделать, скажем, с Германией или что? Куда он там за неделю получает то, что он здесь за месяц? получает. А вот этот вопрос зарплат, он вот очень...
А почему? В чем причина? Жесткий режим экономии, либо правительство неправильно действует? Ваш взгляд?
Я смотрю так, что это... Понимаете, у нас никаких таких природных богатств нет, да? Нет, кроме моря,
янтарь, да.
Да, и посмотрите, море уже настолько уже, она, Балтийское море, это уже как, я не знаю, как улица какая-то, по которой идет каждые там 5 минут порывы, грязное, все это портится и так далее, Раньше, где много рыб было, и это тоже исчезает. В принципе, на рыбной ловле у нас был такой доход довольно большой. И сельское хозяйство в это пока это то, что нас выручает. Да, хотя можно было тоже А что делать? Что делать? У нас рынок для вот моей профессии, у нас 4-5 небольших городов там отыграл, и все, что дальше? Вот начинаешь думать. Вот теперь у нас есть два варианта, да, или восточный вариант, который не всех, но у многих это ближе, да, если кто знает русский язык.
Восточная – это Россия, работа, да, в России.
Да. А туда с нашим жанром там нечего делать. Угу. Нечего делать. Это поп-музыка, она не русская, не латышская, она там нет. Классическая, да. Классическая, да. Опера. Да, вот так все называемые серьезные музыканты, да, которые вот они уже пробылись очень многие там и очень высоко. Mm-hmm. Высоко. Ну, их не так много, да. Это дирижеры, несколько фамилий, да, которые я могу назвать.
В последнее время и вы стали заниматься серьезной музыкой.
Я кое-что играю сам. Да, это благодаря в свое время я был, закончил консерваторию, как-никак сыграл Рахманинова рапсодию на тему Паганини. И как ни интересно, мой педагог была русская учительница Ольга Боровская, которая, она давно уже померла, но она училась в Петербурге. У нас же в свое время, в принципе, многие наши ведущие музыканты выходили из Петербургской консерватории. Я говорю про музыку. Да? И она мне сейчас говорят, что у тебя русская школа пианизма. Она где-то недалеко была там от Рахманинова, недалеко от Глазунова и так далее, и так далее. Так что...
Вы продолжаете концертировать, как часто
редко,
вы выступаете?
Нет, не часто. Нет, это я уже вообще в последнее время мне спасает то, что я владею инструментом. Да, я могу и играть, и то. Я прошел все возможные вообще ситуации музыки, начиная с кабака, в ресторанах. Все, я играл, все это я знаю, все, и выпивал там в свое время до 62-го года.
Да, это отдельная история. Да. Правда, что у вас номер на машине был как раз РП-62, год завязки?
Ну да, у меня многие музыканты приходят, как я одно время было модно, то спрашивают, как ты можешь не пить? Ну, какой ответ? Не пил, и все. Но хотя многие погибли, многие талантливые люди ушли.
Ну, тогда спрошу, сейчас разговор об этом зашел, как удалось, это просто сила воли, присутствие там подруги и жены рядом.
Я не знаю. Вы знаете, я был 2 недели, я могу сейчас открыто об этом говорить, 2 недели мне засунули какую-то лечебницу какую-то, но там я видел этих...
Ну, из лечебницы тоже знаем, выходит, в общем,
выходит,
совершенно по-разному.
Страшно, да? Это там же выходит и там и напивается, да, в это-то. Я оттуда, я помню, что я бежал, я как-то... Может быть, я не так отравился, я не знаю. Ну, я оттуда, да, это в Риге есть такое место, где для этих сумасшедших. Ну, это, я так всегда смеялся, давай сделаем такую мюзикл про это. Потому что, понимаете, там здоровые люди, да, все. Там были инженера, там и, ну, вообще, ну, за это дело их туда. И когда они не пили, они придумывали, черт его знает, что там творилось в больнице. Ну, вот так что. А там этих лечили, которые что-то натворили, да, лечили очень просто, на одну ночь. Их, эти, где это опасные больные, переспать там, и ты потом вообще не будешь, останешься ли живым вообще. Ну, это я сказал этим драматургам, ну, давай сделаем что-то такое. Ну, когда играл Николсон, играл знаменитым, это, да, кто прилетел, да, это классно. Классно, так. Ну, никто не так не написал, да. Я не пью.
Возвращаясь к вашей профессии, это мы поняли, услышали, да, и да. Поверили, говорит, на вас по-другому и не скажешь. Сейчас. Возвращаясь к вашей профессии, за роялем каждый день сидите, руки разминаются?
Нет, абсолютно нет, уже нет. Я спасаюсь, единственное, я хочу, может быть, я попробую это как в Москве. Каждый, это то, что я выхожу на сцену, я даже не знаю, что я буду играть. Я не знаю. Ну, в принципе, я знаю мелодии, да, и музыкальную тему. Да, а как она будет, я не знаю. Иногда мне удается, мне кажется, неплохо, а иногда и самому стыдно, что-то не идет, да. Хотя у меня вот спасает именно вот это моя, ну, багаж вот этой учебы в консерватории.
Ну, в консерватории вы, насколько я понимаю, даже дважды учились. То есть, первый раз на исполнителя, и второй раз по классу композиции.
Но я отошел, поскольку я себя не чувствую. Я этого не пишу, ни симфонии, ни опер. У меня нету такого мышления. Я просто люблю, скажем, ну я сижу за роялем, там записываю какие-то легкие. Мне удалось в свое время, но попасть, скажем, тот с какими-то, как мне там надо мной издеваются мои коллеги, ну что там у тебя два аккорда и три ноты. Правильно, да. Но, сколько мне известно, знаменитой темы Бетховена 9-й симфонии тоже не больше там этих нот.
Вас это не смущает абсолютно?
Почему? Ну, если вот, например, который мне считается, вот мой этот, который мне прилепили вот эту песенку, уже мне это, как висит на картах, эти миллион алых роз. Ну, вот там они есть, эти три ноты. Но зато это было супер хит в свое время в Японии и так далее. Они как-то, благодаря, конечно, Пугачёву и текст хороший. Я все-таки работа в свое время встреча с Вознесенским. Сейчас у меня была очень интересная встреча с Евтушенко. Мы сделали такую работу, дай бог. Но, к сожалению, у него там большие проблемы с здоровьем и так далее. Но с ним очень интересно это было. Я на готовые тексты писал, я обычно раньше это не делал.
А как с авторскими правами? Россия вам выплачивает необходимые роялти или еще что? Ну, знаете, песни-то исполняются до сих пор и довольно активно.
Да, но это сейчас как-то я не чувствую особых, да, каких-то там, какие-то деньги, но это не те деньги, которые были в 80-е, 90-е, в каждом кабаке все это игралось.
Но они позволяют вам существовать вот на том уровне, к которому вы привыкли, да?
Если бы мне не украли большие деньги недавно, я же жертва этих банковских кризисов.
А что за история, расскажите?
Это Сбербанк, так называемый. Он же его, в принципе, разграбили. Да? Там три ведущих было. Один литовец, один латыш и один русский. Вот этот Сбербанк.
Сбербанк это вот этот, который в России существует? Это отделение Рижское?
Нет, она была еще советского времени под названием, это Сбербанк. Да, и где все мои авторские деньги, и самое главное, что там в этом банке председателем был мой хороший знакомый. Я думал, хотя бы никто не предупредил, что там какие-то. Там, может быть, вам что-то вызывает фамилия Антонов. Например, он в Лондоне, да, он там начал какие-то комбинации, какие-то бизнесы, по-моему, с этим знаменитым светским Саб, и тогда начали там уже, и вообще-то, откровенно говоря, его просто разграбили, на этот банк, вот так. Так что я там постарался и по судам, и мне это было очень унизительно, и так далее. Я потерял что-то около миллиона евро. Но это для этих миллиардеров это не особенно большая сумма. Но обидно, понимаете, то, что если я эти деньги бы вложил в какой-то бизнес и потерял, да, тогда это все, но это нормально. А это просто взяли и забрали.
А вы бизнес в этом есть что-то вообще? Была мысль когда-нибудь?
Если я был бы бизнесменом, у меня были бы очень большие доходы. Хотя я, скажем, живу, я так считаю, что в Латвии так должно было жить так называемый средний класс. Средний класс, да, с такой зарплатой. Вот, такими доходами, на которые ты можешь, не думая, тратить. Ну, небольшие деньги, но, во всяком случае, нормально жить. Ну, таких людей мало.
Мало, действительно, средний класс небольшой. Ну, небольшой. Потому что, собственно, все страны сражаются в какой-то степени экономически за то, чтобы люди перетекали в эту прослойку.
Нет. Есть очень богатые, это уже как везде. Да? У нас тоже строят великолепные виллы, и все. Юрмалу сейчас мои друзья из России все уже раскупили, что можно было, все квартиры, все. У кого есть. Плохо, понимаете, что очень большой процент эти пенсионеры, которые еще с советского времени, у них очень маленькая эта пенсия, очень маленькая. Эти, конечно, проблемы.
Угу. Но стоимость жизни сейчас в Латвии, она сравнима, например, с Москвой. Понятно, что в России она совершенно полярна.
Я думаю, дорого.
Все это. Говорят, что когда военные пенсионеры, многие живут там, получая военную пенсию российскую, да. Которая, в общем, не такая маленькая.
Они неплохо. Но так нормально, во всяком случае. Но у нас же только что мы же перешли на евро. Да. А понимаете, система была очень левая. Вот у нас эти сантимы, например, цена была 53, да. А сейчас не знаю, почему она 60. Все наверх. Тихонечко. Да, ясно, что никто вниз не будет делать. Да. Ну, явно такие, люди привыкают как-то. Единственное, которое там пользуется, что тебе менять не надо. Ты можешь тогда, когда сейчас уже по Европе куда-то едешь, это так, для бизнеса, очевидно, где-то. Все равно этот лад, что он от себя, это маленькое, финансовое, такое. Больше там был такой национальный дуб красивый, все ушло уже.
А в Европу отдыхать ездите?
Я не езжу, абсолютно не езжу. Нет, я стараюсь все-таки, я по Латвии иногда... У меня, в принципе, как-то очевидно от родителей этот крестьянский запах мне больше поближе. Да, я стараюсь. В отличие от моих внучек, у которых там квартира в Ницце и так далее. Я там не был даже.
Напомню, что в программе «Без дураков» народный артист СССР, композитор, дирижер, пианист и отчасти, хотя уже говорит, что в прошлом политический деятель, Раймонд Паулс. Короткий перерыв на новости и рекламу. После этого снова вернемся в студию.
Умный? Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что в программе «Без дураков» сегодня Раймонд Паулс. Говорим абсолютно обо всем и о жизни в сегодняшней Латвии, о сегодняшней Москве. А почему бы нам не поговорить еще и о Советском Союзе? В 80-е годы в своих интервью вы называете, самыми, наверное, продуктивными и самыми хорошими годами своей жизни. Да, период... 80-е это, уже период позднего застоя, там, близко уже, наверное, к перестройке или после перестройки. Давайте я так спрошу, вы ностальгируете по тем временам не просто профессионально, а многие говорят, что-то мы потеряли, что-то важное было.
Я открыто говорю, что да, и почему? Потому что сперва это была наша молодость. Но я же вспоминаю эти приезды в Москву, когда эти были так называемые правительственные концерты, да. Из каждой республики там была отобрана специально отобраны, да? Нас пригнали, мы, то есть, в Москву целый месяц. Что мы делали? Выступление у нас было 2-3 минуты, да? Это было или на Октябрьском, или в день милиции и так далее. Ну, что мы делали этот месяц? Как вы думаете? Выпивали. Да. А это была сплошность, но дружба народов, эти гостиницы, грузины, армяне, русские, там, ну, все, что можно вообще, все вместе. Ну, мы так и
вы оплачивали как командировку или как?
Ну, конечно, это была командировка. Каждая республика должна была.
Да?
Из Латвии было 150 человек, а там с других было больше, меньше. Ну, это каждый там привозил или коньяк, или бальзам, или ну, там все это шло. Но я, может быть, не надо это слишком преувеличивать. Мы там, но все-таки были очень какие-то нормальные отношения. Но выступали на этих концертах и, конечно, и кое-что и сделали, и ну, все это снималось. Но это бы я играл, я даже играл, я помню, как сегодня играл для Андропова. Там, и это было очень интересно, потому что это прием в дворце было, и выбрали нас там 8, и среди них Хазанов, который мне сказал, ну хорошо, ты там отляпаешь, что же ты уйдешь, а я должен говорить, может быть, я не выйду отсюда. Но они сидели очень близко, политбюро, вот и тогда. Хотя бы они были единственные, которые слушали, что остальным это вообще было. Ну вот так мы были, попали вот эти, особенно концерты «Дни милиции». Это считалось самые, ну, какие-то...
Самые крутые. Насколько вы были вольны в своих суждениях, вольны делать все,
я
что
думаю,
угодно, ощущали какой-то идеологический пресс, либо,
знаете,
наоборот,
что...
близость к начальству давала возможность
нет.
вам как-то так
язвить
более
нет.
едко?
Я думаю, нет. Единственное, что, конечно, ошибка того времени были эти запреты, начиная с джаза, начиная с выездов за границы, начиная этих низких гонораров. Это все, это... Ну, это было как-то, ну, я не знаю, даже где-то унизительно, но нам, я помню, попасть в Сопот на фестиваль, это уже было, я не знаю, в ГДР поехать, это было, ну, какие-то большие, ну, события, господи, ну, тогда мы как нищие эти коммунисты. Даже мне, когда я получал хороший из Японии, там, авторский за эти миллион рот, когда я выезжал за границу, мне дали, по-моему, $7 в день. Вот такие. Ну, вот это все помешало очень. Ну, и потом началось вот то, что люди, таланты люди, начали уже начинать танцоров, уже старались как-то.
Угу. То есть, в профессиональном смысле вы жили замечательно и практически шикарно. А вот сама по себе идея, я чуть-чуть в политику, идея социальной справедливости, которая там в Советском Союзе взращивалась, ну, против там капитализма, она вас как-то трогала,
нет.
либо вообще об этом
не знаете, мы
не
об этом нет. Ну, мы сперва Прибалтику все считали как Запад, да, но это приезжали, наверное, дальше никуда нельзя было. Это наше... Дзинтер и так далее, концертный зал, в принципе, был для артистов и великих русских музыкантов. Это было, ну, последнее. Ну, редкие из них, конечно, Рихтер или Гиллс, или уже Коган, они еще и то получали эти копейки, да, и надо было после концерта на Западе надо было отнести посольство, эти гонорары и так далее. Но это, конечно, но в то же самое время, вы знаете, мне единственное, что жаль, что потеряли, в России была великолепная школа пианизма, суперкласс. Ну, вообще, то, что относится к музыкальному образованию.
Сейчас этого нет?
Думаю, вы знаете...
Сейчас побеждают на конкурсах.
Побеждают, да, но как-то, я не знаю, может быть, я... Больше того времени слишком много было этих выдающихся музыкантов, да, я помню, как, с какими там старались попасть на концерты Рихтера, например, да, ну, это великолепнейший музыкант. Но это какой-то удар, потому что многие, конечно, и русские музыканты тоже преподают, уже все уезжали кто куда. Но это особенно еще, когда уже можно было уехать, и они работают тоже. тоже во всем мире, по-моему, особенно по линии классической музыки, да. Но с попсой там не пахнет.
Два слова о вашей политической деятельности. Вы тогда намеренно пошли в политику, либо приняли Нет. предложение? И что вами двигало? Помощь там друзьям, это товарищам, были, знаете, сознание своей миссии какой-то? Что это было?
Да, это в то время, когда начались все эти, да, да, это, конечно, какую-то роль. В свое время это меня как-то втянул в это дело. Он был послом в России, Янис Петтерс, да, поэт, очень такой... высокого класса, да, у него, между прочим, это 75 лет, он говорит, иди там министром культуры, может быть, что-то. И я по наивности думал, что я что-то смогу сделать. Но потом оказалось, ну...
Понимаете... А что вы хотели сделать? Какие ваши мысли?
Первое, что я начал, конкурсная система в театрах, да. Когда я это начал, на меня, как ты думаешь, этого народного артиста на конкурс поставить? Что это такое? И, конечно, все пошло уже, ну, было очень много, да, таких, что мы почувствовали, что надо делать по-другому, но это поначалу это. Хотя сейчас все, это так оно и действует. Вот, и были, и еще что было, например, чтобы сохранить более-менее, в советское время, на что в основном акцент был делан, на самодеятельность. Искусство самодеятельства. А в Латвии это очень важно. Это хоры, это танцевальные коллективы и так далее, и так далее. Которые любительские, так называемые. Да. Но на них ставилось очень большое, да даже больше, чем на это профессиональное искусство.
Вот. Кстати, кукушечка-то существует еще?
Да, и вот этот вопрос очень интересный, потому что этот кукушечка уже, они все... По-моему, уже не то внуков имеет.
Или нет, ну те, кто начинал, понятно. Это же в любом случае имеется.
Нет, нет, они заимели, понимаете, тот раз вот как-то мы попали. Сейчас детских ансамблях очень много. И если там и крайность, которую я не признаю сегодня, да, потому что мы в свое время старались все-таки на сцену, чтобы вышли дети, а не куклы. Да. А сегодня мы смотрим, как они одеты, как этот уже там чуть не бриллианты, чуть не, я не знаю, какие-то, а из них делают, ну, этих, ну, каких-то уже звезд, да, и так далее. Это абсолютно не детское. Как. Да, эта кукушка, она сегодня тоже есть. Ну, каждая, знаете...
И вы занимаетесь этим проектом?
Я иногда, я просто им какие-то песенки даю, да, там, петь. Я больше, это, знаете, это все тоже поменялось. Все поменялось в том, что сейчас хочешь там заниматься пением, платить надо.
Да, то есть государственной поддержки нет,
ну, в принципе,
даже в детском
нет,
коллективе?
Да, и потому что сейчас вот эти многие вот эти вокальные всякие курсы или танцевальные, уже это откровенно говоря, что выжить этот руководитель как-то, потому что все зависит многое у нас в Латвии от самоуправления за этих, да, сельских районов. Если там попадает интеллигентный человек, то он помогает своему хородирижеру и так далее. А в многих местах на это вообще смотреть не надо. Ну, так что по-разному.
Вернемся к политике. Вы все-таки не один год, а достаточно долго, собственно, занимались вот этими государственными проблемами.
Сидели,
как говорится.
К сожалению, да.
Удалось хоть что-то сделать? Либо вы ушли из политики абсолютно разочарованным в том, что...
Конечно, я ушел. Да, нет, но я понял, что, понимаете, ну, это многопартийная система. Ну, хорошо. Ну, вот смотрите, что у нас больше всего сейчас тормозит. Это сколько у нас партий. Притом эти партии настолько маленькие, да. Сейчас начнется перед выборами, да. Я не знаю. Ну, каждый будет играть какую-то свою игру, да, свои и так далее. Ну, большинство, знаете...
В этом же вроде плохого ничего нет. То есть каждый человек со своими конкретными интересами может найти себе место.
Или нужно профессиональных. Ну, нельзя все-таки только какого-то из... Он состоит член вот этой партии, его поставить на каком-то посту. Да? Ну, нельзя этого делать. Ну, где... Особенно в нашей экономике, где нужно... У нас очень не так просто все это дело. Не так просто. Хотя, скажем, мы имеем порты и так далее, но конкуренция страшная, там же рядом Литва, там Калининград, там напротив Стокгольм, там Хельсинки, Таллин, все между собой, там драка ой какая. Ну вот так что я не знаю, я с этого на меня поливали грязью. У меня, в принципе, есть такое двойное отношение ко мне. Когда я на сцене выступаю, мне все улыбаются, аплодируют. Как я был там, господи.
Ну, так ну, а что это... вы хотите? Конечно, теперь вы решения политические принимаете.
Какими словами, как это все было? Ну, ой, господи. Ну.
Вы обидчивый человек, долго реагируете?
Ну, я не так, но я сам люблю кого-то обидеть. Но... Мне приятно. Я смотрю по России тоже, что мои коллеги были многими министрами культуры, были актеры, и все быстренько побыли там и исчезли. По-моему, единственный, который долго держится, это Ажер, мой друг, певец из Азербайджана, Бильбили Орли. Он сейчас посол.
Он посол.
Но он был министром культуры.
Был одно время.
Очень долгий год. И мы с ним так дружили, и было приятно с ним поговорить всегда.
Раймонд, вопрос по наследию советского прошлого. Смотрите, уже, собственно, 24 года практически не вместе Латвия и Россия. В России произошли довольно сильные изменения в психологии людей. Хотя говорят, что там совок остался, там совок ушел. Все по-разному считают. Но люди стали жестче считать деньги. Соответственно, относиться к дружбе немного по-другому.
Да.
Да, вот там на улице стрельнуть сигарету – это уже проблема. Только бомжи вроде стреляют. Уже неприлично. Вообще что-то изменилось в сознании за это время. Хотя многие считают, что остались еще в временах Советского Союза. В Латвии вот какие изменения, на ваш взгляд, произошли? Какие? В сторону ужесточения общества, либо...
Вы знаете, конечно, все решают деньги. Деньги – это основное. Это основное. Это везде чувствуется. То, что раньше, может быть, это было намного меньше, но это разговор. Я великолепно вижу, да, как каждая мелочь, каждый, то, что раньше мы не платили за это мы должны платить. А вот потому устроить, например, мне концерт, да, это стоит очень больших денег. Может быть, для Москвы это небольшие деньги, но нам собрать, например, если мне спектакль надо в Латвии сделать за какие-то 10, но самые большие 20 тысяч долларов, это считается очень много. Хотя...
Сколько я помню, Вебер... Входит, и работа и музыкантов,
Это, когда Вебер, я где-то читал, он на постановку мюзикла 18 миллионов долларов. Куда? Это дорогая радость, спектакль, и так далее. Да, это все... И зарплаты, скажем, у нас в опере и так далее. Мы все-таки маленькая Латвия, она содержит и оперу, да, и 8 театров. Это государственный бюджет, да. Хотя он небольшой, но он есть какой-то там. Они с голода не умирают. Потому я забочусь о них, я придаю им этот шлягерный репертуар, и они все поют, актеры. И тогда на масло зарабатывают. То есть для хлеба, а здесь там кооперативный, так, ну, нашего уровня кооперативный, там, по Латгалии, там, все это. Ну, это крутит.
Возвращаясь к спектаклю, который вы, собственно, представляете здесь, в Москве, в театре мюзикл, насколько я понимаю, который в ДК Горбунова, известном своими там рок-выступлениями и прочее, в последнее время это театр мюзикл. Кстати, недалеко от того места, где, собственно, я живу, поэтому загляну с удовольствием.
Да,
пойду прогуливаться, загляну
сделаем,
с удовольствием.
Да, посмотрим.
Вы писали всю музыку для этого спектакля?
Вы знаете, я еще даже не говорил бы о том, писал. Я думаю, что вот после моих встреч с режиссером и так далее, многое, что может измениться. Потому что я поначалу, знаете, что мне привлекло? Это вы можете ему передать, может быть, он когда-то с вами встретится. Это такой симпатичный, очень умный человек, Дмитрий Быков, который написал стихи. Но я их читал, я думал, что там попробовать. Просто чисто профессионально на них наложить.
Не политически, да?
Потому что последний... Есть. Это была первая фраза, которая меня по-моему, была такая, недавно распался союзикл, исходя из того, что следующее слово было мюзикл. Да, вот, ну, вот, вот такой. Я не знаю, это оставили, не оставили. Я думаю, ну как, может быть, подгонять кто-то. Я что-то там на рояле наиграл.
То есть это импровизационная
чистая импровизация, да. Но они здесь где-то слушали. Вот я сегодня как раз пойду, тогда я увижу это. И самое главное, что меня интересует, кто это будет петь. Угу. Вот как, может быть, это вообще надо будет все поменять, стиль даже музыки. Хотя я все-таки на стороне такого, ну... лирика сентиментальном, вот, чтобы эта мелодия как-то, вот, если он поет уже какую-то песню, чтобы все-таки какие-то что-то осталось на слуху. Хотя это сегодня не модно, это все говорят, что это старомодно.
На этом спектакле, в отличие от вашего концерта, это все под фонограмму будет идти, то есть запись уже нет. Сделана, музыка или нет? Или вы будете живьем играть?
Нет, нет, я обычно в Риге играю везде, да. Потому что я, когда я сыграл первый раз для актера, вот, например, у нас спектакль «Одесса» по еврейской теме, то, между прочим, да, я сказал, меня национальность не совпадает, но я говорю, я помню, как я играл в кабаках, и самые доходные номера были в то время. Это «Хавана Гила», «Идише маме», 7.40, да. По-моему, вот эти. И тогда я помню, как скрипач, да, он выходил в зал публики, и у него этот карман был открыт, и он под столику подошел, и те уже должны были какие-то деньги. Да это я все помню, я сам играл. Я думаю, попробуем, мы и так и сделали, да, 4-5 музыкантов, такой типичный кабацкий состав, скрипка, кларнет, рояль, вот, где, вот, скажем, я так очень люблю этот фрагмент, где эта гениальная актриса Раневская играет с этой папоросой в фильме в этом, вот именно вот этот какой-то такой кабацкий вариант. Вот и так, да? Мне всегда получается, что все просят, чтобы я сам играл. Ну, там, когда живые. Ну, хотя в театре, конечно, в основном все на фонограммах работают. Но музыкальный театр не имеет права.
Так я не совсем понял. В Москве это тут под фонограмму либо нет. Жизнь исключительно живая. Потому что вы сказали, что в Латвии играете,
да, нет,
но без вашего участия. Нет, или вы тоже примете участие?
Нет, ну я здесь... Не дай бог. Нет. Хотя, я не знаю, я, может быть, когда я начну с ними там играть, чем это закончится, никто не знает. Никто не знает. Ну, я надеюсь, что там музыканты хорошие, конечно, этот, все равно, понимаете, этот выход дирижера, это живой оркестр, ну, это сложно все, да, но он задает совсем другой аромат спектакля. Фонограмма же убивает, она убивает.
На время к сегодняшним событиям вас обращу, наверное, просто не могу не задать этот вопрос о том, что вы думаете сейчас происходит в Украине.
Ну, вы знаете, я вам скажу так, я имею самое большое, с моей стороны, уважение российскому народу и такое же уважение украинскому. Я считаю, что эти вопросы, я понимаю, что они сложные, можете только эти два государства решить.
То есть ни Европе, ни Соединенным Штатам никому не надо вмешиваться.
Я считаю так. Вот и все мое отношение.
Ну вот смотрите, Латвия приняла, в общем, общий курс на европейскую интеграцию, является уже членом, собственно, европейского сообщества. Значительная часть украинцев, собственно, тоже, я говорю значительная, мы не знаем, сколько точно референдума не проводилось, но значительная часть, там, плюс-минус половина, тоже хочет в Европу. Почему не договориться напрямую, если Латвию можно, почему нельзя Украине, в конце концов?
Вы знаете, все равно, опять, что такое, Европа, смотрите, эти вопросы, они, очевидно, тоже в руках, у нас есть референдумы, есть вот право на это, да. Я так считаю, пусть это эти референдумы, как говорят, голос народа, каким он будет, что поделаешь, если не думает, это все будет, не забудьте только, что им тоже Евросоюз будет диктовать свои правила, и это все не так просто, да? Это вопросы границы, это вопрос... Ну, там целая система. Но я думаю... Ну как? Ну, самое главное, чтобы не погибли люди. Это же ужасно. Ну, что делать?
У вас есть ощущение тревоги о том, что это действительно может...
Немножко нервные. Нервные люди такие нервные, да. Ну, я не знаю, ну... Как-то, понимаете, у нас же трагедия моего, этого маленького народа, через нас шли все войны, да. И мы потеряли столько людей, да, ни за что. Притом опять эти всякие были, кто-то подключился к немцам, опять то, и брат против брата. Но у нас это, ну, конечно, сложно. Это, я все время вспоминаются эти люди. Не зря у нас будет вот опять это 16 марта, вот это довольно сложное такое число. Вот когда там уже друг против друга опять. Ну, у нас, слава тебе, Господи, всегда это довольно так тихо все уходит.
Ну, внутри латвийского общества, да, есть какой-то консенсус все-таки? То, что все было сделано правильно, от Советского Союза отпали правильно, в Европу правильно, а внутренние проблемы решили...
Ну, вы знаете, сейчас уже как-то разделились, и у нас же тоже русские разные. У меня, например, по даче сосед. Ну, я его вижу один раз, он очень богатый человек, живет в Лондоне, он русский. Он приезжает в халате, потом ходит, понимаете, вот это, а там никаких политических вопросов. Они считают, что в Латвии можно более-менее спокойно, им даже нравится лучше, чем, например, где-то там на этих курортах каких-то мировых. Я все это заметил особенно на новой волне. На новой волне. Когда они говорят, что их тянет именно в Юрмалу, вот это что-то там. И язык, конечно, и все это играет. Ну, слава Господи, что у нас пока это еще так спокойно все. Дай Бог.
Некоторые говорят, что русские все скупили, и в Латвии в том числе.
Покупают.
Насколько это верно, да? То есть финансовая мощь отдельных
представителей
государства.
Ну, конечно. Ну, что вы думаете, эти наши банки? Ну, откуда эти? Ну, это же ясно.
Европейцы не особенно селятся?
Нет. Ну, в основном все, посмотрите, медленно. И в целом, когда уже хозяин того... той фабрики уже, по-моему, так незаметно, вот там хозяин тот, хозяин тот. Ну, в основном это русские фамилии.
За судьбу дочки и внуков спокойны, в общем, что можете сказать?
Вы знаете, ну что, ну, я надеюсь, ну как... Дай Бог. Я не знаю. Самое главное, чтобы когда-то создавались, какая-то семья была. Да? И вот это вопрос сейчас очень довольно такой актуальный. Они как-то не волнуются над потомством или как-то... Я говорю тебе, как это будет когда-то какой-то мужик или не будет. А мне не интересно, мне не надо.
Вам это важно?
Ну, хотя бы того, что, ну, хотя бы они нам что-то... Как-то это...
То есть фамилию кому-то надо, собственно?
Ну, все равно, да, надо оставить, надо у меня дачу, кому-то оставить надо. Ну, больше нет. Нет, так что...
Ну что ж, спасибо вам огромное. Я напомню, что сегодня в программе «Без дураков» был Раймонд Паулс, народный артист СССР, гражданин Латвии. Великий музыкант своего времени, который приехал вот сейчас в Москву со спектаклем и заодно решил немножко симпровизировать со знакомыми музыкантами.
Да.
Если это случится 8 марта. Спасибо вам огромное за то, что пришли на эту программу.
Спасибо.
Всем всего доброго. До свидания.
Спасибо.